Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем чтение книги «История России глазами русского простолюдина». Следующая глава называется «Почему именно Москва?». Существенных попыток создания славянской государственности было семь. Киев, Галич, Чехия, Польша, Вильна, Новгород, Москва. Из них, собственно, русской истории принадлежат пять. Киев, Киевская Русь, Галич, Русь Червонная, Вильна, Русь Литовская, Новгород, Новгородская Русь и Москва, Московская Русь. Удалась только московская попытка. Русский народ уже в самом начале своего политического бытия поставил перед собой определенную историческую задачу. Она не была решена ни в Киеве, ни в Галиче, ни в Вильне, ни в Новгороде. Ее решили в Москве. Почему? Очевидно потому, что в Москве существовали, а в Киеве, Галиче, Вильне, Новгороде отсутствовали те причины, которые привели к неудаче первых четырех попыток и к удаче пятой. Какие же это были причины? Обычно говорят, что Киевская Русь была уничтожена степью. Но на Москву степь давила еще тяжелее, чем на Киев. Однако Москва выстояла, а Киев не выстоял. Княжеские усобицы, при всей их наглядности, тоже не объяснение. Ибо неизбежно возникает вопрос, почему Киев и прочие с ними не справились, и почему Москва с ними справилась. Говорить о торговых или производственных преимуществах Москвы перед Киевом, Галичем, Вильной и Новгородом совсем неуместно. Московская Русь начиналась с самого захолустного из всех русских уделов. И торговые, и производственные преимущества были как раз на стороне ее неудачливых предшественниц. Таланты московских князей или отсутствие талантов у киевских тоже мало что дают для понимания. Ярослав Мудрый был, конечно, не глупее Даниила Александровича, вступившего на престол в возрасте 10 лет, или Михаила Федоровича, возглавившего государство в 16 лет. Однако московская земля при Данииле и Михаиле не делилась, а мудрый Ярослав оставил после себя киевскую землю, разделенной между сыновьями. Не будет ли правильнее искать причин удачи и неудачи где-то глубже, чем внешние враги, внутренние усобицы, талантливость или бездарность князей? Все это было везде. Но Москва при всем этом объединила Русь, а до нее никому это сделать не удалось. Почему? Еще не так давно русская общественная мысль рассматривала Киевскую Русь, и особенно Новгородскую, как неудачные, к сожалению, попытки установить на Руси демократический строй. Говорили, грубая рука восточного деспотизма смяла эти попытки. Сейчас взгляд на эту демократию несколько изменился. Ни в Киеве, ни в Новгороде демократии, собственно, не было. А была феодально-торговая аристократия. Это она, а никак не народ, всячески ограничивала и связывала княжескую власть. И уж, конечно, не в интересах народа, а в собственных своих интересах. В Новгороде, отчасти и в Киеве, князья, то есть представители монархического начала в стране, являлись просто наемниками, которых аристократия через парламентаризм веча то приглашала, то изгоняла по собственному усмотрению. В Галиче княжескую власть бояться съела вообще. В Литовской Руси аристократия только и ждала момента, чтобы утвердить свои вольности перед лицом единодержавной власти. Это ей и удалось, но только ценой существования государства. Можно сказать, и в Киеве, и в Галиче, и в Вильне, и в Новгороде аристократия съела верховную власть. Но можно сказать и иначе. Ни в Киеве, ни в Галиче, ни в Вильне, ни в Новгороде народной массе не удалось создать своей власти. Массы поднимают восстание против лучших и вядших людей, но не найдя организационного центра, снова попадают в прежнюю кабалу. Низы отливают на запад и на север. На западе им не удалось ничего сделать, они попадали в уже сложившийся феодальный быт и подчинялись ему. На севере, на вольных и никем еще не обжитых землях, киевские демократические эмигранты, люди, которым феодальные отношения были прекрасно известны и остро противны, строят Москву по своим воле и разумению. И Москва находит поддержку во всех низах великие, малые и белые Руси. Волим под царя московского православного. Этот мотив в разных редакциях и в разных веках повторяется и в Новгороде, и в Вильне, и в Киеве. Разумеется, и в Москве не обходилось без засилия сильных людей, но там был предел этому засилию, положенный общенациональной властью. Была общенациональная идея некой общечеловеческой справедливости, охраняемая вооруженным аппаратом самодержавия. И именно это, а не географическое положение на берегу скудного ручья Москвы-реки, не экономические преимущества между Волжско-Сугулинка и уж, конечно, не милое соседство культурной татарской орды, создали московское государство. Его создали народные низы, бежавшие с юга и запада от феодальной традиции. Примерно так же английские эмигранты, покинувшие феодальные берега Великобритании, создали в Америке самую законченную демократию современности. Создали ее по своему образцу, как русские эмигранты из Киева, по своему. Москва была самым восточным пунктом отступления эмиграции русского народа. Дальше к востоку никаких государственных попыток не делалось. Все попытки западнее Москвы провалились. На это нужно обратить внимание. Только на очень большом расстоянии от западноевропейского феодализма, на индейских просторах Америки и на угро-финских болотах Москвы удалось создать огромные демократии. Демократические, каждая по-своему, и каждая по-своему решающие свои и общечеловеческие проблемы. Ближе к центрам Западной Европы все попытки разбивались об ту психологию данного человеческого материала, которая веками формировала западноевропейский феодализм. Это факт. Две сильнейшие и в будущем единственно решающие государственности современного мира удались в России и в Америке на очень далекой дистанции от просвещенного Запада. Стало быть, западноевропейский психический материал для имперской государственной стройки непригоден по самому его существу. Следующая глава называется «О том, что нам неведомо». Историю нашего народа мы до сих пор изучали с точки зрения разных философий. И каждая философия при этом стремилась быть научной и пыталась установить общие законы исторического развития. Общие и для Патагонии, и для России. Из этого ничего не вышло. Науки, как обобщение всемирно-исторического опыта, не оказалось. Почему из миллионов людей один рождается гением, несколько талантами, большинство среднеразумными людьми и какое-то меньшинство неудачниками или идиотами? Почему у разных народов эти проценты распределены неравномерно? Обо всем этом мы ничегошеньки не знаем. Этот ответ будет единственно честным ответом. Материализм объясняет все дешево, просто и глупо. Материалистический ответ бытие определяет сознание, если перевести его с языка философии на язык истории, означает: выясните условия бытия, климат страны, ее ресурсы, торговые пути и прочее, и вы получите ответ на вопрос о ее успехах и неуспехах. В жизни наблюдается чаще всего обратное. Бытие человека определяется его сознанием. Жизненный путь, судьбу человека определяет именно то, что есть в сознании этого человека. Его характер, воля, симпатии, антипатии, знания, способности, таланты. Михаил Ломоносов стал Ломоносовым вовсе не потому, что родился в Холмогорах. И Ульянов стал Лениным совсем не потому, что родился в Симбирске. Семинарское образование Сталина не имело никакого отношения к его революционной карьере, как и княжеское происхождение Кропоткина не имело никакого отношения к тому, что он стал лидером мирового анархизма. Почему? Все князья Кропоткины были как князья. Служили, получали чины и прочее, а двое взяли и пошли в революцию. Александр застрелился в ссылке, Петр стал идеологом анархизма. Почему? Графы толстые. Все были как графы, числились в крайних реакционерах, а Лев Толстой стал религиозным реформатором. Почему? сверстники и земляки Ломоносова так всю жизнь и ловили рыбу, не стремясь ни к каким наукам. Один только Михайло возжаждал знаний. На все эти «почему» выше уже был дан единственно честный ответ – «не знаем». Все остальные ответы есть спекуляция на науке и на массе простецов, жаждущих пусть глупого и дешевого, но зато уж окончательного ответа. Но если мы не знаем ответа на вопрос «почему», то на вопрос «как» можно дать ответ. Если бы мы спросили 12-летнего Ломоносова, Эдисона или Репина, почему они стремятся к науке, технике и живописи, то ни один из этих мальчишек никакого вразумительного ответа не дал бы. Едва ли он смог бы дать такой ответ и в более поздние свои годы. Гений человека, как и гений народа, рождается из неизвестных нам источников. Но проследив биографию отдельного человека или историю отдельного народа, мы можем установить некоторую сумму постоянно действующих качеств, доминанту этого человека и этого народа.